Глава 16. Трехглавый смертень. Очень приятно было наблюдать, как подействовало волшебное исчезновение Икинга на ведьму и народ Дика Запада. Однако, к несчастью, как вы догадываетесь, волшебное исчезновение Икинга было не таким уж волшебным. На самом деле, его похитил трехглавый смертень, наемный убийца, посланный Ярогневом. Один Клык и Беззубик, разумеется, тоже об этом догадались. Они съежились в сачках, свесившихся с кормы королевского буйра Элвина, и с тоской глядели ему вслед.
«А я говорил ему», — прошептал один Клык, — «я предупреждал об этом драконе. Если тебе всюду мерещится угроза, это не означает, что угрозы нет. Ну, хотя бы шлем на нем».
«Да», — печально отозвался Беззубик. «Ну, что он будет делать без Беззубика? Кто за ним присмотрит? И Кингу нужен Беззубик, ведь я одно из утраченных сокровищ, и при этом самое лучшее».
«О!» — пропищала Камикадзе из корзины. «Ты все-таки придумал план! Я знала, что у тебя получится!»
Эйкинг как раз сам пытался сообразить, что же все-таки произошло. Их нес в когтях кто-то невидимый. Эйкинг не видел над собой ничего, кроме неба, но догадывался, что это просто идеальная маскировка. Это мог быть краткий дракон. Эйкинг сталкивался с ним раньше. И тут стало ему худо от страха. Он припомнил, как один Клык 100 раз предупреждал его, что Ярогнев послал за ним убийцу. И как выглядела постель давешней ночью, словно кто-то ее растерзал.
«Это не план», — сказал Икинг цепенея. «Хотя, может быть, и план, но точно не мой. Это план Ярогнева. Нас похитил какой-то краткий дракон. Должно быть, Ярогнев послал его убить меня».
«О, здорово!» — пропела Камикадзе, радостно высовываясь из корзины, словно бешеный блондинистый чертик из табакерки. «Обожаю кратких драконов!»
«Я тоже!» — встряла Буремуха, высовываясь из корзины следом за хозяйкой и обретая красивый игриво-розовый оттенок.
«Боюсь, этот краткий дракон вам обеим не понравится», — отозвался Икинг, стуча зубами. «Он еще и трехголовый».
Камикадзе вскинула палец.
«О, тогда достану-ка я аварийный боевой топор», — сказала она, ныряя в корзину. «На всякий случай прихватила. И лишний меч для тебя у меня тоже найдется». Камикадзе всегда являлась во всеоружии. «А дальше ты рубишь одну голову, а я остальные две, потому что я девочка. Видишь, я тебе пригодилась, ведь знала, что пригожусь. Ой, весело, прям как в старые времена».
Икингу не хотелось портить подруге праздник. Он понимал, что шансы вдвоем управиться с похитителем невелики. Его немного мутило при взгляде вниз поверх прозрачного кулака, стискивавшего разбитый буер. Далеко-далеко внизу простирались красные пески. У Икинга всегда закладывало уши, когда он висел у дракона в лапах, хотя если верхом, то все было нормально. Он не понимал, почему так происходит, и они летели-то вроде не особенно высоко. Он неловко принял протянутый Камикадзе меч. «Ну, вот», — подумал он. Смертень приземлился, держа Икинга, Камикадзе и разбитый буер в одной лапе. Могучий зверь высился над ними.
«Отпусти нас! Ты, большой прозрачный трус!» — заорал Камикадзе. «Отпусти нас, и мы сразимся, как викинги! Ты, стекляшка мутная ящерица, трижды безмозглая!»
Приземлившись, смертень сделался видимым, маскировки больше не было нужды. Камуфляж на хамелеоновской шкуре растаял, и Икинг впервые увидел, с кем имеет дело.
«Ого, да они в настоящей беде!» Ему раньше не доводилось наблюдать этот вид драконов самому, но Икинг слышал о нем и знал, что при встрече с таким никому не сдобровать.
Это был смертень, и притом трехголовый, а смерть не плюются не только огнем, но и молниями. Без маскировки он оказался завораживающего цвета морской волны минимум 3 метра в высоту и 9 в длину. В вышине на 6 щеках его трех голов проступали ярко-желтые пятна, там скрывались ядовитые железы. «И зачем такому могучему чудовищу еще и яд?» — подумал Икинг в легкой истерике. «По-моему, это перебор».
«Ух ты!» — выдохнула Буремуха, хлопая ресницами. «Ты же просто великолепен!»
Икинг пытался припомнить все, что знал о смертнях, но в голове упрямо крутилась только одна глупая мысль.
О, боги, он не в духе.
Уш! Смертень прыгнул, и юные викинги глазом не успели моргнуть, как оказались прижаты к земле драконьими лапищами. Дух из них вышибло, и икинг с камикадзе стали беспомощно хватать ртом воздух. Тварь разинула громадные челюсти, и из всех трех голов раздался низкий и громкий рык со всех сторон одновременно. Этот рык, казалось, сдул икингу волосы с головы и проник в самое его естество. Череп гудел, словно мальчик сунул голову в колокол. Наверное, пленники на миг потеряли сознание. Когда икинг пришел в себя, три драконьи пасти были широко распахнуты перед ним, так что он мог заглянуть в глубину ближайшей глотки. Мышцы в этой глотке медленно сжимались, и он понял. Дракон накачивает огненные железы, чтобы сжечь пленников. Это конец. Икинг стал ждать смерти почти с облегчением. По крайней мере, все закончится быстро. Новую порцию рыка он вряд ли выдержит. Он закрыл глаза и внутренне сжался, ожидая неминуемого, но тут одна из голов крикнула: «Стойте!»
Все замерло. Икинг осторожно открыл глаза, в ушах у него еще гудело. Шесть зеленых глаз взирали на него сверху вниз в немом изумлении.
Казалось, дракон сам оцепенел от потрясения. Но вот из ближайшей пасти высунулся розовый язык.
Икинг вздрогнул, однако язык протянулся вниз и осторожно, нежно приподнял клешни, висевшие у икинга на шее. И шесть глаз все пристальнее и пристальнее стали вглядываться в медальон, словно не в силах поверить тому, что видят. Алая ярость исчезла из этих глаз, растаяла, как туман.
Великое спокойствие и неподвижность снизошли на стоявшего над икингом дракона. Он заглянул икингу в глаза, словно в собственное прошлое.
Одна из голов заговорила гулко и раскатисто. Голос был такой низкий, что отдавался у икинга в груди. В нем звучала невыносимая тоска, аж сердце щемило от жалости.
«Он носит на шее клешни Амара», — произнесла средняя голова смертиня.
«Значит, он?»
— прогудели остальные в ответ. Казалось, вокруг головы икинга клубится целое гнездо радостных шмелей.
«Значит, он? Значит, он? Значит, он?»